Микрофон Илья Харвамов. Мы продолжаем. Желающим взять потребительские кредиты наличными банки стали отказывать все чаще. В начале октября отказ получали 4 из 5 граждан, обратившихся в финансовые учреждения с этой целью. На линии эксперт проекта Народного фронта за права заемщиков Александра Пожарска. Александра, здравствуйте.
Добрый день.
Александра, ну, цифры такие, да, значит, более 80%, но это начало октября. Понятно, что они не совсем корректны, надо по месяцу судить, но тем не менее. Но вот в сентябре 63% желающих получить кредит наличными на такие бытовые нужды получили отказ. Ну, в частности, объясняется это ужесточением регулирования со стороны Центробанка. А как вы объясняете происходящее?
Ну, это единственное объяснение, потому что действительно у нас с 1 января текущего года введены так называемые, ну не так называемые, да, макропруденциальные лимиты, то есть это такие ограничения, которые ну, фиксируют, скажем так, какое количество от общего портфеля своих кредитов и займов может кредитор выдать заемщикам, у которых долговая нагрузка сначала вводилась для потребителей, у которых уровень закредитованности выше 80%.
То есть, иными словами, 80% своих доходов на погашение кредитов люди отдают.
Совершенно точно.
Попросту говоря.
Сейчас, да, сейчас эти ограничения уже сточены, и теперь уже... Значит, банкам позволяется еще и определенное количество выдавать таких заимствований заемщикам с долговой нагрузкой выше 50%.
Можно еще выдавать, да?
Ну,
частично, но я так понимаю, эпизодически.
Ну, какое-то количество, угу. Да. Но эти ограничения, они будут ужесточаться еще сильнее. И, соответственно, с 1 января, чего мы очень ждем, сейчас вот многие микрофинансовые компании, да, у потребителей сложное отношение с микрофинансовым рынком, он маленький, конфликтный.
Ну да, и когда 3000% годовых, знаете, без сложности не может быть.
Нет, на микрофинансовом рынке такого не бывает.
Ну, 300%, ладно, я так сказать, преувеличил.
Даже меньше 300, и давайте не будем забывать, что эти займы выдаются не на год, они выдаются на несколько дней, и в эту процентную ставку зашиты риски невозвратов.
Ну, да.
Собственно, даже вот крупные игроки микрофинансового рынка, они пытались обойти вот эти вот макропруденциальные лимиты и расширяли себе линейку и портфель займов до 10, займов до зарплаты, да, которые до 10 тысяч рублей. Так вот, 1 января лимиты будут действовать даже на займы до 10 тысяч рублей. И с этим будут сложности. У нас сожмется рынок микрофинансовый. У нас будет больше отказов потребителям, которые не в состоянии подтвердить свою платежеспособность, не проходят андеррайтинг, не проходят скоринг. Ну, проверки, да, вот эти вот все проверки и одобрения. Но это и хорошо, потому что у нас... Портфель кредитный на российском финансовом рынке, он будет становиться более здоровым. Это снизит долговое бремя на заемщиков, и это снизит необходимость, да, вот обязанность, потому что кредиторы обязаны начислять резервы на риски по потерям. И, соответственно, и финансовому рынку легче будет дышаться, и те заемщики, которые уже до невозможности закредитованы, им просто не будут выдавать, они пересмотрят свою потребительскую модель, а вот то, о чем мы говорим, да, потребительское кредитование, это кредитки, это в точке продаж кредиты, там на чайники, холодильники, телевизоры и так далее. Это вот те самые микрозаймы, это карты рассрочки и так далее. То есть все, что раньше выдавалось.
Ну да, элементарно, элементарно. Вы знаете, Александр, у меня вот такой вопрос. Я, конечно, понимаю, что деньги, а тем более большие деньги, редко подразумевают некий гуманизм, да, это чистый прагматизм, но тем не менее, вот почему потребовалось Центробанку вводить такие нормы, а банки на своем уровне почти их не вводили. Я имею в виду о 80% доходов, да. Ну, банк, выдавая кредиты, понимая, что человек не будет даже концы с концами сводить, ну, условно говоря, может быть, там на еду ему будет хватать или там на какую-то элементарную одежду, не более того. А тем не менее, запросто выдавали подобного рода кредиты. То есть это просто погоня за деньгами, за клиентом или какие-то еще были причины?
Задача любого бизнеса.
Ну, зарабатывать, понимаем, да. Но вопрос в том, как.
Да,
вопрос в том, как.
Расширять портфель и привлекать новых клиентов. Да, действительно, как раз именно потому, что рынок не справлялся со скорингом, а скоринговая модель у каждого кредитора, она своя. Эта модель, это дорогая очень штука, да, это такой механизм проверки заемщика. И многие заемщики, когда они отправляют заявки на кредиты, они обманывают кредиторов. При этом у нас требуется, чтобы была финансовая доступность. И здесь, знаете, кредиторы становятся заложниками, потому что они по отношению к потребителю должны себя вести порядочно, цивилизованно и ответственно, а потребители почему-то не берут за труд сообщить достоверные данные о своих доходах.
Ну, здесь коллективная ответственность, конечно, да, и банк под жесткие условия выдает, но и человек сам обманывает. Да, здесь
да,
солидарная ответственность.
Поэтому Центробанк вмешивается как арбитр и уже ставит такие ограничения, чтобы, собственно, не было возможности у кредитора выдать, а у потребителя взять.
Тогда вот какой вопрос уже в общем и целом. Если посмотреть не только на потребительские кредиты наличными, а в целом на закредитованность граждан Российской Федерации, там ипотека и все остальное. Вот она растет как бы, да, или там на одном уровне находится? Потому что цифры разные я видел. В общем, в основном я видел рост. И, собственно, во что это все вырастет, скажем так?
Растет. Мы с 2014 года занимаемся вот этими вот наблюдениями и поквартально обновляем карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств. Данные мы берем официальные, и у нас собственная формула, которую мы корректируем, когда корректируют свои формулы те официальные источники, на которые мы опираемся. Мы берем данные Центробанка, мы берем данные Росстата, и мы берем данные крупнейших бюро кредитных историй, которые нам рассказывают про просрочку. Мы уже не первый год говорили о том, что нас очень сильно беспокоит рост как раз необеспеченного кредитования. Потому что если мы говорим про ипотеку, если мы говорим про автокредит, залоговое кредитование, да, то там есть и у потребителя, и у кредитора гарантии взаимной
безопасности. Ну, гарантии, да. Условно говоря, извините, что прерываю, но если человек не может выплачивать ипотечный кредит, просто квартиру банк забирает. То есть есть что-то, что можно физически пощупать и изъять обратно. Вот.
И потребитель будет более ответственным, понимая, что в случае чего у него его залог отнимут, его взыщут, несмотря даже на то, что там существует внутри первоначальный взнос в виде материнского капитала, и несмотря на то, что это какая-то льготная программа, и несмотря на то, что там прописаны несовершеннолетние и малолетние дети. Таков закон. Поэтому ипотечный заемщик, залоговый вообще заемщик, он более ответственен и более расчетлив в том плане, что он свои силы рассчитывает. А заемщик, который берет на потребительские нужды, который берет чайники, холодильники, там, кредитные карты, карты рассрочки, он менее ответственен. И, соответственно, здесь и доля просрочки сильнее, и, соответственно, давление на сам рынок вот этими вот рисками по потерям, по судам, сильнее.
Да, потому и Центробанк увеличивает степень своего участия и регулирования. Спасибо, Александр. Нам надо завершать уже. Благодарю вас за ваш комментарий. Эксперт проекта Народного фронта за права заемщиков Александра Пожарская была. В эфире «Радио Спутник». У микрофона работал Илья Харламов.